10 и 11 главы. Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего. Друзья, ну в общем нет у нас возможности, к сожалению, читать всю главу, 10 и 11. Но смысл такой, что здесь и в 10 и в 11 главе открывается мысль, что спасение для неверующих евреев, для неверующих именно евреев, не евреев и язычников, а именно для евреев, спасение возможно только через покаяние и веру во Христа. Никакого другого спасения для них не может быть. Они спасаются только покаянием и только верой во Христа. Другого варианта нет. Друзья, и вот он здесь доказывает эту мысль очень подробно, что надо уверовать, что вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Но они же раньше слышали и так далее. Потом он вот как раз в 11 главе говорит, и так спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Нет, ибо и я израильтянин от семьи Авраамова, не отверг Бог народ своего, то есть возможность покаяться. Они хотя и слышали, и отвергли, и распяли Господа, и все, но у них есть возможность. Бог им открывает эту возможность. Пожалуйста, кайтесь. Так и, смотрите, 5 стих. Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранилось остаток. Но если по благодати, то не по делам. То есть он, друзья, им доказывает мысль в 10-11 главе, что евреи, которые сейчас на данный момент живут, которые Христа не приняли, Бог их не отверг, у них есть возможность покаяться, они могут войти в церковь, они могут принять крещение, они могут веровать, и они спасаются на общих основаниях для всех. Это 10-11 главы. А вот 11 глава с 13 стиха и 11 глава 36 стих, по 11 глава 36 стих. Эта глава, знаете какая? Как бы так, не глава такая, а часть послания, ну как бы в другую сторону. То есть вот он это послание написал все к евреям. Да? Видите, все к евреям написано. Вы должны правильно понимать, что вы и так далее, и так далее, и так далее. У вас нет никакого преимущества. А вот начиная с 13 стиха, Павел говорит, а теперь я обращаюсь к вам, язычникам. Вот это все услышав, что я сказал, не гордитесь, что вы такие молодцы. Посмотрите. Вам говорю язычникам. То есть он переключается. Вам говорю язычникам. Он раньше говорил, евреям, ты иудей. Теперь он говорит, и вам говорю язычникам. Как апостол язычников. И дальше пишет. Ибо если... Так. 17 стих. Если же некоторые из ветвей, то есть евреев, отломились, а ты, дикая маслина, привился, то не превозносись над ветвями. Если же превозносишь, то вспомни, то, что корень тебя держит, а не твой корень. Друзья, то есть когда вот это, ну, 11 глав было направлено против евреев, да, то язычник ему сказал, и ты правильное положение занимай. Не надо превозноситься над ними, не надо их унижать, там, не надо как-то... То есть, да, у них, вот я им сказал эти слова, но и ты привит-то к тому же корню. И потом он говорит о том, друзья, в этой главе дальше, вот мое понимание этой главы, кто-то может не согласиться, но мое понимание главы, что дальше он пишет, что придет время, когда народ израильский уверует во Христа. А? Да, но здесь не имеется, что весь, в смысле, каждый человек, вот прям каждый человек уверует. Имеется в виду, народ станет христианским. То есть, вот, например, вот возьмите, например, допустим, Америку. Христианская страна или нет? Верит страна в Христа? Верит. Но не то, что уже все люди верят. Например, допустим, вот говорят, допустим, Китай это какая страна? Ну, языческая. Ну, например, в смысле религиозная, языческая страна, да? Но там есть христиане или нет? Есть. Вот евреи, ну, Израиль, это какая страна? Она не христианская. Сам Израиль. Ну вот именно, она иудаизм там. Но там есть верующие во Христа? Есть. А вот придет время, когда как бы это будет массово. То есть весь народ уверует. Не то, что каждый человек отдельно, но народ станет христианским. То есть
в общем.
Вот и здесь написано, что еще будет это время, когда евреям в общей массе откроется Евангелие. И все это время будет.
Это будет? А? И еще это будет, да?
Да, оно будет. Какой стих? Когда мы не знаем. Я думаю, что когда Антихрист придет. Я думаю, что когда Антихрист придет, это будет. Да, но вот фраза вот «закончил своим язычников», тут можно по-разному понимать, я не знаю, как его толковать. То есть вообще язычники больше не будут веровать. Или время язычников имеется в виду, что как бы теперь больше Бог свое время будет работать, но язычники тоже будут спасаться. Трудно сказать, но сам факт. Сейчас язычники принимают Христа, а потом евреи. Но это будет не отдельное спасение какое-то, а это как, знаете, вот, например, возьмем немцев. Они жили там в своих там этих... юртах, да. Поклонялись своим богам. А потом там пришли миссионеры, и их достигло Евангелие. Вот то же самое. Придут какие-то миссионеры в Израиль, и их достигнет Евангелие. То есть это как еще одна страна, которая будет евангелизирована. И я даже понимаю так, это мое чисто такое толкование, что когда говорю, что и когда будет проповедовать Евангелие во всем мире, тогда придет конец. И я понимаю, это конец, это когда вот Израиль будет евангелизирован. Вот как бы вот последняя страна, которая будет подвержена евангелизации, это Израиль. Вот. И думаю, что этому способствовать будет приход Антихриста. Думаю, что придет Антихрист, они уверуют в Антихриста, примут его как Христа, потом они поймут, что они ошиблись, и тогда они воззрят на того, которого пронзили, на Христа. То есть это время будущего. Но и сейчас народ израильский не отвергнут Богом, и сейчас они могут спасаться, но неважно, сейчас они будут спасаться или потом, все равно это спасение только через жертву Христа, через церковь, через покаяние, и никакого отдельного вида спасения невозможно. Иногда говорят, что знаете как, ну, братья, есть даже очень видные братья, которые так говорят, поэтому тут я с дерзновением каким-то не соглашаюсь, но тем не менее. Говорят, что церковь это одно, а спасенный Израиль в будущем это другое. Друзья, никакого спасения вне церкви в принципе невозможно. То есть человек спасается только Христом, Христос это церковь, другого варианта нет, как я понимаю. Ну ладно, это отдельная история, не по посланию примерно. Так, итак, друзья, 11 глава начинается с того, что, вернее, 10-11 глава это спасение для евреев, возможно, лишь через покаяние и веру во Христа, а 11 глава с 13 стиха обращение к язычникам, правильное отношение к неверующим евреям. С 12 по 16 стихи это советы, ну, друзья, тоже с некоторыми особенностями, но советы о практической жизни в единстве евреев и язычников. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши, не сообразуйтесь с веком сим.
Главы, да?
А?
Главы мстит.
Что?
С 12 по 16 главы.
Главы, да. Это, ну, такая как бы практика уже жизни. Как жить, чтобы быть, ну, более-менее там, вот, в одном духе жить. Друзья, теперь давайте обратим внимание, сейчас я высвечу вам этот слайд, ты можешь его открыть? Яков. Друзья, вот структура послания. Вот посмотрите, друзья, как мы говорили. Иудеи и язычники грешат одинаково. Истинный иудей – это иудей не по происхождению, но по духу. Нет никаких преимуществ у иудеев перед язычниками. Благодать Божия одинакова для евреев и язычников. Ой. Простите. Вайбер.
Антонин?
Благословение Авраама равнозначно для евреев и язычников. Потом пропускаем эти главы, которые мы пропустили, сейчас мы к ним вернемся. Спасение для неверующих и евреев возможно только через веру Христа, обращение к язычникам, практическая жизнь в духе в единстве. Братья, я почему об этом как бы заговорил? Потому что вот некоторые братья, ну там из моих друзей, например, они, пользуясь в основном западным источником, как МакАртур, например, у них некоторое другое. Ну, как бы они не согласны с тем, что здесь упорно иудеев и язычников идет. И вот когда кому со мной кто-то не согласен, я сейчас был на курсах в Москве, тоже преподавал эту тему, и один брат говорит, слушайте, ну вот можно же и по-другому составить. Вот вы написали как бы схему с учетом, ну, как бы с тем, чтобы упорно иудеев и язычников сделать, да? Но я же могу написать другую схему, где упорно другое идет. Друзья, в этом случае я всегда говорю так, напишите. Вот реально возьмите и напишите. И у вас не получится. То есть у вас не получится обойти вот эту тему, понимаете?
Чтобы все совпало с типом.
Чтобы все как бы было гармонично. Например, допустим, ну, можно взять, если у кого-то есть, например, Библия с комментарием, там, Томпсона, там, или, допустим, Женевская Библия, то там есть тоже структура послания к римлянам, там вообще ни слова об иудеев язычников, ни слова. Там больше о вере и дела закона и благодати. Можно. Но, когда вы будете смотреть эту схему уже свежим взглядом, вы увидите, как она просто не объясняет очень многих стихов. Она Вот, нет, друзья, вот мое точное убеждение, если эту тему язычников и иудеев убрать из послания, вот из этой схемы, то схема будет очень не очень слабая. Ладно, теперь, друзья, возвращаемся вот к этой главе 6-8. Это очень интересная глава. У нас во сколько заканчивается это занятие? Хорошо. Друзья, ну давайте мы откроем. Знаете, какую главу? Глава номер 6, да? Глава номер 6. Она начинается с такого интересного призыва. Что же скажем?
Сердце Евангелия.
Оставаться ли нам во грехе, чтобы множилась благодать? Нет. Мы умерли для Христа. То есть, смотрите, до 6 главы. А я что сказал? Нет, ну я имел в виду греха. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели вы не знаете, что все мы, крестившиеся в Христа Иисуса, в смерть его крестились? И так мы погребли с ним крещением в смерть и так далее. Если мы соединены с ним подобием смерти, то должны быть соединены подобием воскресения, зная, что ветхий человек нас распят, ибо умерший освободился от греха, мы же умерли и так далее. Друзья, вся шестая глава, это призыв человека жить свято. То есть жить по духу, жить в новой жизни. Он говорит о том, что вы освободились, вы перешли в новую природу, и вы должны жить свято. Здесь есть очень важное отличие от нашего с вами толкования, вот моего, которое я, например, сейчас предлагаю, и толкование, которое, например, предлагает МакАртур, например, допустим, Коломейц. В чем это отличие? Вот послушайте внимательно. Друзья, все слова, где написано о жизни по плоти или по духу, например, смотрите, фраза. Итак, мы погребли с ним крещением в смерть, дабы Христов... Так и нам ходить в обновленной жизни. Фраза «так и нам ходить в обновленной жизни». Или «мы должны...» Где эта фраза «должны»? Не помните? Да. «Ибо если мы соединены с ним подобием смерти, то должны быть соединены подобием воскресения». Вот эти фразы, 5 стих, должны, чтобы ходить, мы так поступать должны и так далее, и так далее. Все эти фразы, в моем понимании, я думаю, что и в вашем понимании, это призыв к действию.
Ну да.
Это призыв. В понимании Коломийцева и МакАртура и вот подобных людей, которые толкуют по конституции, это не призыв, а это свидетельство. Сейчас я объясню. Например, я говорю, если человек жив, то он должен ходить. Это может быть призыв, а может быть свидетельство. То есть, если человек ходит, значит он жив. Мы видим, что ходит, значит жив. Или второй вариант. Ну ты что сидишь-то на меня? Ты живой, ты должен ходить. Вот два варианта. Это призыв, то есть делай так. Второй вариант – это свидетельство. То есть, если ты ходишь, значит ты живой. Понимаете, да? То же самое здесь. Мы должны жить в обновленной жизни. Первый вариант – это призыв. Ты должен жить в обновленной жизни. Это призыв. Второй вариант – это свидетельство. Если ты живешь в обновленной жизни, значит, ты во Христе. Понятна мысль, да? Например, если, вот, допустим, 8 глава, 13 стих 8 главы. «Если живете по плоти, то умрете». А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Вы послушали внимательно, да? Если живете по плоти, то умрете. А если духом будете умерщвлять дела плотские, то живы будете. Вопрос, это призыв или это свидетельство? Мы говорим, это призыв. То есть, вот ты будешь жить по плоти, умрешь. Тебе надо плоть умерщвлять духовными делами. Они говорят не так. Если ты живешь по плоти, то есть как бы, ну по-другому ты и не можешь, ты только по плоти можешь жить, значит ты умрешь. А если у тебя есть процесс, ну как бы без твоего участия, но ты вот ты живешь и видишь, что у тебя духом ты умерщвляешь дела плотские, как бы оно происходит вот так как бы вот. Да, если ты верующий, значит оно и есть верующий. Если ты не верующий, значит неверующий. Друзья, вот я говорю, что когда я читаю послание к римлянам, мне приходится очень сильно напрягать свою фантазию и свой разум, и буквально его заставлять, чтобы не видеть в этом послании призыва. То есть я очевидно вижу призыв. Он говорит, братья, вы, если вы будете жить по плоти, я вижу в этом предупреждение. Не живите по плоти. Вы видите в этом предупреждение?
Да.
Видят. Они утверждают, что здесь нет предупреждения. В этом стихе говорится просто, ты посмотри на свою жизнь. Как у тебя жизнь происходит? А, ты видишь, что ты по плоти живешь? Ну все, значит, ты умрешь. Ты не можешь ничего изменить. Ну ладно.
Пятая глава тут нет.
Я не знаю, почему, кстати. Да, пятая глава почему-то нет. Странно. Надо ее вписать. Я не знаю, почему пропустил. Братья, итак, шестая глава. Давайте мы к шестой и седьмой главе вернемся. Шестая глава. Это глава призыв жить по духу. То есть нам нельзя жить во грехе. Нам надо жить потому, что он объясняет. Вот это. О чем седьмая глава? Я помню, на апологетике два года назад мы это разбирали. Конечно, это вызвало целый ряд массы вопросов и даже сомнений в моей вообще адекватности и компетенции. Седьмая глава — это вывод. Но тем не менее, друзья, я до сих пор в этом стою и утверждаю, и на все курсы проповедую именно так, как я говорил тогда. И сейчас, хотя у нас не цель говорить об апологетике феминизма, тоже все равно потом скажу. Да, седьмая глава, в общем, цель седьмой главы. Показать состояние человека до возрождения. До возрождения. То есть, состояние человека до возрождения в 7 главе, это состояние человека, который не может победить плотскую свою природу. Он не в состоянии. Он пленник закона греховного, и даже несмотря на то, что он желает что-то хорошее в своей жизни сделать, хочет что-то изменить, но он ничего не может сделать, потому что он продан греху, потому что он раб греха и потому что он пленник закона греховного. У него ноль шансов что-то изменить в своей жизни. Это состояние 7 главы. Иногда говорят, например, тот же там Алексей Коломейцев говорит, когда мы читаем 7 главу, мы должны видеть, что у любого искреннего христианина есть такие периоды, когда он видит в своей плоти, ничего доброго не видит, хотя и желание добра есть, и находит наслаждение в законе Божьем, но получается все плохо и так далее, и так далее, и так далее. Друзья, мы бывали в таких ситуациях, когда у нас как бы такое апатия, отчаяние, что у нас ничего не получается, что плоди. Бывает такое или нет? Конечно, бывает. 100%. Это мы часто в таком состоянии бываем, мы даже не выходим из него, да? И когда я беседую с братьями, которые не считают правильным толкование, что 7 глава это о невозрожденном человеке, они говорят, Денис, пойми, мы же тоже в таком состоянии живем. Когда мы хотим делать доброе, получается злое. Бывает у тебя такое? Бывает, вопросов нет. Друзья, но давайте мы представим ситуацию. Вот лежат два человека. Один мертвый, один в коме. Я был недавно в Сыктывкаре, это республика Коми. Мне звонят, где в коме. Они говорят, а как разговариваешь? Друзья, то есть смотрите, вот два человека лежат. Кто-то говорит, посмотри, этот не шевелится. Давай, признаки мертвого человека. Какие признаки мертвого человека?
Движение.
Не шевелится, холодный, не реагирует на слова, на ругань, на похвалу, ничего не реагирует, есть не просит, да? Вот признаки мертвого человека. Написали. Вот эти признаки мертвого человека подходят и к человеку в коме. Подходят, но не все. Например, допустим, вот у мертвого человека 100 признаков, но есть еще признаки, например, сердцебиение, допустим, да? Там температура тела. Мы посмотрим, вот из 100 признаков, 90 признаков подходит к человеку в коме, подходит, но 10 не подходит. Следовательно, это не мертвый человек, а состояние, которое похоже, но не совсем такое. Вы понимаете, да? Вот то же самое здесь. Мне говорят, друзья, в 7 главе, Денис говорят, в 7 главе человек описывается, такой же, как у нас, хочет делать добро и не получается. Похоже, но есть важнейшее отличие. Знаете, какое важнейшее отличие? В 7 главе описывается человек, который не может выйти из этого состояния. У него нет возможности, нет способности не делать зла и делать добро. Он не может. Почему не может? Потому что пленник закона греховного конкретно написано. Вот посмотрите. Написано так. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не делаю того, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Дальше. Потому что не я делаю, но живущий во мне грех. И дальше пишет. В членах моих вижу иной закон, делающий меня пленником закона греховного. И потом говорит, бедный я человек, кто меня избавит от этого? Друзья, это возглас души человека в невозрожденном состоянии. Она к добру стремится, она к Богу идет, но ничего сделать не может. Ему надо избавление.
А 5-6 стих как туда?
5-6 стих, это сейчас чуть попозже. И, друзья, а вот в 8 стихе, в 8 главе, начинается новая жизнь человека. То есть он, смотрите, в 7 стихе, бедный человек, кто меня избавит от этого? Христос меня избавляет. И теперь, смотрите, в 8 главе начинается опять период борьбы. Человек в 8 главе описывается какой? У него тоже борьба. По плоти поступить или по духу поступить? И так далее. У него тоже борьба. Но в этой главе уже человек, который может побеждать. Не живите по плоти. Вы уже не должники плоти, чтобы жить по плоти. Вы уже освобождены от закона греховного. Вы уже можете духом побеждать дела плотские. Потому что Христос вам дал новую жизнь. Потому что Христос с вами. Христос вас освободил. Друзья, вот эти две главы, ну, не полностью там часть, они подчеркивают вот эти два состояния. Человека невозможного к добру и человека возможного к добру после его преображения. И вот 5-6 стихи, они как раз 7 главы, и они этому говорят. Смотрите, тут описываются два состояния. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умершие для закона, которым были связаны, мы освободились, чтобы служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Вот оно состояние ныне, что было до страсти греховной, что после, в обновленной жизни благодаря Христу. И вот эти два стиха являются обобщением или кратким содержанием того, что он будет говорить дальше. И дальше он раскрывает. Вот было до, а вот теперь 24 стих Христос освободил, и 8 глава после. Живите по духу. Почему я об этом так подробно говорю? Почему для меня это вообще очень важно? Потому что, друзья, в конце 8 главы есть очень сильный текст, с которым мы с вами не можем справиться, если мы не будем знать, о чем 6, 7, 8 глава. Этот текст говорит о том, что никто не может отлучить нас от любви Христовой. Яш, ты можешь вывести этот текст на экран? Это 8 глава, с 38 стиха и дальше. Два стиха, 38, 39, 8 глава. Вот. Ибо я уверен, что вот уверен, да, 100%, нет никаких сомнений, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. Вот задаем вопрос, друзья, давайте зададим вопрос. Кто может отлучить нас от любви Господа, от любви Божией во Христе Иисусе? А где написано?
13 стих.
А? Вообще, нет, не исключается. Написано, никакая другая тварь, то есть тварь, ничего не может, абсолютно ничего. Вот эти два стиха, друзья, это стихи железобетонные, понимаете? К ним никак не подойдешь. Павел со всех сторон оградил. Ни высота, ни глубина, ни силы, ни смерть, ни ад, ничто не может получить, понимаешь? Все, 100% уверенность в любви Божией. Ничто меня от любви Божией не отлучит. Поэтому, друзья, здесь внутри этих стихов искать лазейку, что я сам могу отлучиться, там еще что-нибудь, это дело гиблое. Там нет лазейки. Там все забетонировано железным забором. Эта истина охраняется, что никто не может отлучить. 100%. Друзья, то есть, если мы не знаем контекст послания к римлянам, мы должны сейчас всей церкви переходить к кальвинистам. 100%. Потому что вот этот текст, он другого варианта нам просто не оставляет. Но здесь как раз надо проследить вот мысль апостола. Вы сейчас вот ее увидите, но кто-то уже знал, знаете, там говорил на апологетике эту мысль. Кто-то, когда вы увидите, друзья, вы увидите, как это красиво звучит и как это все логично. Посмотрите, он говорит, Павел, в 6 главе, вы должны жить по духу. Вы не должники плоти, чтобы жить, ну, вернее так, мы не должны жить по грехе, а мы должны жить по духу. Вот раньше мы не могли жить по духу, потому что мы были пленниками закона греховного. А ныне, благодаря Христу, мы можем жить по духу. Поэтому, пожалуйста, братья, не живите по плоти, живите по духу. Умерщвляйте дела плотские. И Бог будет вас поддерживать, Дух будет вас укреплять в немощах ваших, это тоже в этой главе. Бог будет благословлять вас. А если Бог будет с вами, то кто сможет вас отлучить от любви Христовой? Никто, ни силы, ни смерть, ни ад, никакая другая тварь, ничто не может отлучить вас. Друзья, вот это обетование 38-39 стихов, это обетование, это не некая такая отдельная самостоятельная истина, которая говорит о том, что человек уверовавший теперь, это истина благословение или обещание, это истина, ее наследуют эту истину те, кто старается жить по духу, а не по плоти. То есть он говорит, вот вы получили возрождение, теперь живите, старайтесь, пытайтесь жить по плоти, по духу. Если вы будете это делать, то Бог будет с вами, Бог будет с вами. И тогда, вот если Бог с вами, кто вам это? Ну, кто сможет вас отлучить? Друзья, да. Это уверенность наша, 100% уверенность наша в Боге. Но не, без, не то, чтобы просто уверенность, такая, как бы, знаешь, вот такая уверенность, а это обетование человеку, стремящемуся к Богу.
Условия.
Да.
Это, вот, как бы сказали, условия, не условия, а как бы закон, который обязательно исполнится. Но это до этого имеет какое-то условие. Есть какое-то
исполнение. Ну да, ну грубо говоря, вот есть здание, идет град. Он говорит, иди в здание, и тогда никакой град тебе не страшен. Но если ты не идешь в здание, то как бы до тебя это... То есть вот это обетование, вот оно есть. Бог силен. Ну, вот, пример из практической жизни. Это было 2 года назад. Девочка одна в августе месяце покаялась, подросток, 14 лет, в нашей церкви. Покаялась, и сразу после покаяния подходит ко мне на беседу и говорит, я покаялась, такая, все, слава Богу, ну такая радостная, довольная, но хорошая девчонка такая. Вот, она говорит, но... Я очень боюсь. Чего ты боишься? Я приду в школу 1 сентября. Я 100% не устаю. Я очень слабая, у меня много друзей, у меня много знакомых. Они меня знают вот такой, 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 а теперь я приду другая. Я не смогу быть верующей. Вот что мне ей сказать? Вот она покаялась. Что мне ей сказать? Сможешь. Я ей так и сказал. Я, кстати, по посланию к Римлянам сказал. Я говорю, вот когда ты жила в 7 главе, тогда ты не мог... Она мне так и говорит. Я много раз пытался справиться. Я много раз хотел. Я знал, что на собрании проповедуют. Я пытался, но у меня ничего не получается. Я себе зароки давала. Вот с этой недели, с этого месяца, с этого года. Я все по-другому. У меня ничего не получалось. Сейчас я опять приду в школу, у меня будет то же самое. Я ей сказал, нет, не будет то же самое. Теперь изменилось что-то. А что изменилось? Ты получила возрождение. Теперь у тебя есть власть и способность поступать по духу. Если ты будешь в это верить... Если ты будешь к этому стремиться, почитать себя мертвым для греха, как написано в послании к Римлянам. Если ты будешь умерщвлять дела плотские, то Бог будет за тебя. А если Бог будет за тебя, кто сможет это сделать? Кто противостоит ему? Да никто не противостоит ему, потому что не ты будешь сильна, а Бог будет силен за тебя. Ты только верь, стремись к этому и делай так. Вы знаете, она пошла в школу, прошел год, она приняла крещение в 15 лет. Сейчас уже и 16, или 17 лет. Хорошая сестра, отлично, все, проблем нет, да. Я прошу прощения, я не понял, что именно показано.
Ну, вот чем объяснить это состояние?
Говорили, что 7 глава это чисто мертвый человек.
Ну, да, невозрожденный.
А где показать, что буду возрожденный, вот все равно есть мертвый.
Ну вот 8 глава. Он же говорит, смотрите, 8 глава.
Там говорится о том, что он падает и встает, падает и встает.
Ну да, например, вот смотри, вот он пишет. Вот, например, он пишет, ибо живущие по плоти о плотском помышляют, живущие по духу о духовном. Помышления плотские, то есть это свойство человека. И есть такие, Дальше. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу. Дальше. Если Христос в вас, то тело мертв, жив дух для праведности. Дальше. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Если вы живете по плоти, то умрете. Ибо все водимы Духом Божиим, суть вы Сына Божия. Ну, братья, для меня очевидно, что в этом отрывке он показывает, что вы живете, но вы живете как бы по плоти, но вы не должны жить по плоти. Или нет? Конечно. Ну, вот 8 глава. Он же к кому обращается? К тем, кто уже переступил эту черту, бедный человек. Так. Или я неправильно выражаюсь, или что, я не понял.
То есть, сейчас по плоти, это пока относится к верующим. Так получается?
Не, почему? А люди в Минске не по плоти живут?
Ну, я, кстати, говорю, что душевный человек.
Не, ну здесь, знаете как, здесь вопрос, вообще у нас проблема с терминологией огромная. Ну вот, например, человек живет в мире, он по плоти живет или не по плоти?
По плоти, да. По плоти.
Ну, конечно, по плоти. А как он еще может там жить? Ну, душевно, он все равно же по плоти живет.
Надо разобраться, что такое.
Не, ну, например, ему захотелось там выпить, он пошел выпил. Это что, это по плоти или как?
Да.
Ну, понятно, друзья, здесь вот именно вопрос терминологии. Ну, ладно, самое, сейчас, это все вопрос отдельный. Тут особенно, когда сравнивать с кем-то другим, вообще тяжко становится. Вот. Самая основная мысль другая, вот какая. Самая основная мысль, что вот этот призыв, который здесь написан, это призыв, вернее, это обетование. Это обетование людям, которых Павел призывает жить по плоти, по духу, а не по плоти. Вот. Ну ладно. Итак, послание к Римлянам. Более-менее мы его с вами так разобрали. Самое главное, братья, вы знаете, вот я вот очень сильно вас прошу, чтобы вы... Включи слайд, пожалуйста. У нас все не апологетика, все-таки у нас же обзор Нового Завета, Новозаветных посланий. Поэтому я очень прошу вас, братья, чтобы вот в эту схему, вы ее проверили. То есть, если вот эта схема, вот, когда вы будете дома разбирать послание к Римлянам, прочитайте его еще много раз, там раз 10, 20, 30, и постарайтесь его, это послание, законспектировать, но когда будете конспектировать, проверяйте, можно ли как-то его законспектировать, обходя вот этот вопрос. Ну, как бы, по крайней мере, его сдвинуть в тень, или на второй план уйти этот вопрос с иудеями-язычниками. Я, вот мое понимание, что нет, я много раз это пытался, и у меня все время получается вот эта схема, потому что очень ярко. Если это так, ну, значит, более-менее мы правильно с вами разобрали послание к Римлянам и увидели, что его основная цель – это показать универсальность положения иудеев и язычников перед Богом в вопросе греха, в вопросе спасения, в вопросе необходимости благодати, в вопросе там, и так далее, других всех вопросов. Да. А для 5 главы, просто я не знаю, почему я пропустил. А что там за комментарий, друзья? Ну, а? Не, ну она как бы очень ограничена входит в это все. То есть он пишет и к иудеям, и к язычникам, что наше оправдание, оно оправдание по вере. Не по закону, а по вере. 5 глава – это оправдание по вере.
Наверное,
4-5. А? Наверное, там, да. Вот тут, наверное, допустим, вот, ну, может, 5 глава, можно писать так, 5 глава. Ну давайте, оправдание по вере.
Да, вот там черт точка есть,
нет. Ну, может быть, да. Может быть. Хорошо, братья. Все, да? Есть вопросы?
Ну, как бы пятая глава, как бы для всех подойдет.
Да. Ну, пятая, шестая, седьмая глава и восьмая это вообще для всех. А потом опять возвращается к теме о идеях язычников. Теме. Просто вот почему 7 глава важная такая, друзья. Кстати, вот, кстати, я скажу вам эту мысль, хотя она не сильно связана с, как бы, с нашим предметом, что когда я прочитал 7 главу именно с той позиции, как я сейчас вам растолковал, то у меня даже отношение к благовестию изменилось. Вот я даже благовестие стал по-другому людям после того, как я понял 7 главу. То есть, знаете, вот у меня было такое раньше мнение, вот когда я же вот уверовал, у меня такое мнение где-то вот было, или оно, может быть, в церкви как воспитывалось, не знаю. Может быть, я знаю точно, что это мнение у многих людей есть. Что вот есть верующий человек, он Бога понимает, Бога любит, а вот есть неверующий человек, которому вообще все равно. Он живет как животное, водится своими похотями, ему ничего доброго не нужно, и так далее, и так далее, и так далее. Друзья, вот вы живете в мире, у вас есть же неверующие знакомые, да, есть?
Ну да.
Вот вы видите, вот, как, какое, вот какая парадигма жизни, или какая, ну как бы сказать, вот устройство жизни вот в вашей практике подтверждается, что неверующие люди вообще ничего не хотят доброго, такие вот абсолютно мертвые духовные, вообще ноль, им ничего не нужно, или все-таки это люди, стремящиеся к доброму и хорошему, просто у них не получается.
Да, или не знаю.
А?
Вторые.
Ну, вторая категория, вот, друзья, вот в моей практике почти все люди второй категории. Вот приходит ко мне неверующий друг, абсолютно неверующий. Он говорит, смотри, у меня 7 детей, тогда 5. Он говорит, Денис, как я тебе завидую, 5 лет, так здорово. Я всегда мечтал о большой семье. Я вижу, что внутри его сердца он находит, что это правильно. Друзья, большинство людей, вот, например, даже вот политики, когда вот они выходят на предвыборную кампанию, о чем они говорят? О хорошем или о плохом говорят? Они говорят, мир, там что еще? Да, гуманные программы, забота о детях, о воспитании. Друзья, люди, в общем-то, они внутри себя, они стремятся к чему? Вот потом, молодая девушка, молодой парень, неверующие, полюбили друг друга, решили пожениться. Идут в ЗАГС. Им говорят, ну у нас так в России говорят, вот обещаете ли вы там друг друга любить, там, такие всякие слова. Они с каким настроем вообще в ЗАГС идут? Создать крепкую семью. Они же не идут в ЗАГС настроен через 5 месяцев развестись, правильно? Они хотят крепкую семью. Они переживают. Вот, например, муж изменил жене. Жена переживает об этом. Почему переживает? А муж тоже его совесть мучает. Почему его совесть мучает? Друзья, потому что Тертуллиан сказал 1900 лет назад, 1800. Душа любого человека по своему сути христианка. Просто она заперта в оковы греха. И человек ничего не может сделать. Ноль. У него вообще способностей никаких нет. А Христос освобождает это. И вот когда я прочитал 7 главу, друзья, у меня даже, я говорю, отношение к благовестию изменилось. То есть, когда я иду к человеку, я ему не говорю, что ты такой злыдень, нищадя ада и вот плохая стена. Как, может быть, слышали проповедь такого одного человека, но паспорт на столе стоял. Вы слышали? Потрясающая проповедь вообще. Там он рассказывает, как он сидел в паспортном столе, и говорит, рядом со мной стоял паспорт на столе, очередь в России. И рядом со мной стояла женщина, она была христианкой, в косыночке, и такой вид у нее был хороший. И вот она свидетельствовала со своей соседкой и говорит, вот вы думаете что про себя, что вы порядочная женщина, да? Так говорит, ну, в общем-то, да. Нет. Знаете, что Библия про вас говорит? Что? Библия говорит, что вы гроб окрашены. И что вы исполнены костей мертвых. Я? Да. И бесы живут в вас. Вот я, например, я дитё Божие. А вы знаете, кто вы? А вы дитё дьявола. Ну, короче. Вот, ну, это, друзья, мы смеемся. Знаете, я одной сестре показал это проповедь. И она не смеется. Я говорю, что, не смешно? Она говорит, стыдно, не смешно. И вот она говорит это. Ну, она рассказывает, интересно. Этот человек рассказывает. Вот такая там свидетельствует так. Анга таким еще елейным голосом говорит, таким вот, ну, таким вот благоговейным голосом, все свидетельствует ей. А в это время, говорит, один человек проходит мимо нас, и идет, говорит, есть такие люди, которые, я только спросить, знаете, такие вот. И вот он, говорит, подходит, и я только спросить. И вдруг эта женщина, которая свидетельствует, она говорит, он так изобразил смешно, говорит, у нее так нимб с головой, кремеет конфигурацию, вырастает рога, появляется хвост, и она уже другим голосом, это вы куда лезете? Да я только спросить, да всем только спросить. Да я только, да все, да что это такое? Короче, отругал его, как выгнал, он ушел. Он еще некоторое время прошел, он такой говорит, такой.
Опять.
Так о чем мы с вами говорили? Да, вам нужен Иисус. То есть, какую мысль я хотел сказать? Ну, как бы это, что вот, вот как мы, благовестие, да? Вот мы относимся к человеку, что он вообще, или мы говорим, ты знаешь, я могу тебе помочь. Вот ты желаешь, вот ты хочешь, я знаю, ты этого хочешь. Ну, вот даже, я прошу прощения, там время, ну, подростки. Вот мы общаемся с подростками. Знаете, какой 100% способ хорошей работы с подростками? Вот подросток сидит, он такой наглый, там весь, ты с ним общаешься, говорит, я знаю, что на самом деле у тебя желания совсем другие. Ты не хочешь ссориться с родителями, не хочешь? Не хочу. А почему ссоришься? Да потому что вот так вот, ну вот скажи честно, вот если бы твоя была воля, у тебя была волшебная палочка, я говорю, если бы была волшебная палочка и любое желание, ты хотел бы сделать так, чтобы у вас мир был с родителями? Он говорит, да мечтал бы об этом. То есть у него желание-то внутри, глубоко. Он же не хочет со всеми ссориться, он же не хочет быть таким, вот, знаете, там, как бы. Он хочет быть, но он не знает выхода. Он не знает, как поступить. Мы ему говорим, слушай, есть выход. Это Христос, Он тебя освободил от всех этих твоих порочных там мыслей и так далее. Друзья, вот даже отношение к благовестию меняется, когда он правильно Евангелие понимает. Ну ладно, все, помолимся.
Спасибо.